Москве 19 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Игры на свободе».
Радио «Свобода». Новости.
В Париже сегодня прошла акция «Сочи. Решетки за олимпийскими кольцами». Ее участники протестовали против ущемления гражданских свобод в России. Местом проведения митинга была избрана площадь Сталинград в 19-м округе французской столицы. Более 200 человек пришли, несмотря на слякоть и холод, чтобы напомнить парижанам и гостям города о нарушениях прав человека, которые, по их словам, сопутствуют готовящимся в Сочи зимним олимпийским играм. В организации митинга участвовали несколько правозащитных организаций, французское отделение международной амнистии, христиане за прекращение пыток, международная федерация Лиг прав человека, интер-ЛГБТ, Лига за права человека. Около полудня участники протестной акции, взявшись за руки, образовали фигуру в виде олимпийских колец. Внутри колец были представлены плакаты с фотографиями российских политзаключенных и снимками, сделанными на акциях российской оппозиции, разогнанных полицией, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила похищение и избиение украинского активиста Дмитрия Булатова. В сообщении, опубликованном на сайте организации, говорится, что украинские власти должны немедленно начать расследование дела Булатова и привлечь к ответственности совершивших этот варварский поступок. Булатов был похищен 22 января в Киеве и нашелся 30 января. В течение нескольких дней его избивали и подвергали пыткам. В Киев сегодня съехались делегаты протестных акций в регионах Украины для координации своих действий. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в форуме участвуют около 70 делегатов от 46 евромайданов. В рамках проходящей в Мюнхене конференции по безопасности в субботу состоялись встречи, на которых обсуждались, в частности, ситуация на Украине, отношения между НАТО и Россией, конфликт в Сирии и ближневосточное урегулирование. Госсекретарь США Джон Керри, выступая перед участниками конференции, заявил, что украинцы ведут борьбу за демократию и свободу. Он отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз поддерживают украинский народ в его стремлениях. Как ожидается, Керри сегодня встретится с лидерами украинской оппозиции Виталием Кличко и Арсением Яценюком. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил журналистам, что оппозиция ожидает поддержки демократическому мирному движению на Украине и хочет ее видеть европейской страной. По его словам, необходимо остановить эскалацию напряженности на Украине, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонид Кожара заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Украина не хотела бы быть разменной монетой в геополитических играх. Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и Лавров проявили различные подходы к ситуации на Украине и системе противоракетной обороны. Расмуссен заявил, что Украина должна быть свободна в выборе своего будущего. Лавров, в свою очередь, обвинил европейских политиков в обострении ситуации в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
В Бангкоке сегодня в столкновениях между сторонниками и противниками премьер-министра Янглак Чинават огнестрельные ранения получили не менее 6 человек. Беспорядки, во время которых были произведены выстрелы, произошли в преддверии назначенных на 2 февраля всеобщих выборов. Демонстранты блокировали административное здание в северной части города, где хранились избирательные бюллетени, чтобы помешать их развозу на избирательные участки. Протестующие требуют, чтобы правительство сложило полномочия и передало власть невыборному Народному совету. Оппозиция призвала к бойкоту завтрашнего голосования. В Каире сегодня при усиленных мерах безопасности возобновились судебные слушания по делу отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси. Его и еще 15 активистов запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане» обвиняют в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года. Всего в отношении Мурси возбуждено 4 уголовных дела. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству политических оппонентов, сговор с иностранными экстремистскими группировками, организацию побега из тюрьмы.
Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, до которой остались считанные дни. Гости нашей программы, как правило, олимпийские чемпионы, звезды зимних олимпиад прошлых лет. На этот раз все немного не так. Сегодня мой гость – спортсмен, чье имя для моего поколения звучало как синоним того вида спорта, в котором он блистал – прыжки с трамплина. Но ни на одной из двух олимпиад, в которых он участвовал, ему не суждено было подняться на пьедестал почета. Гарий Напалков – дважды чемпион мира, самый знаменитый советский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр в Гренобле и в Саппоро, сегодня у нас в программе «В гостях». Гарий Юрьевич, здрасте, дорогой. Страшно рад вас воочию. Прежде чем начать нашу беседу, я бы хотел по традиции дать слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову, который такой экскурс такой сделает немного в тот вид спорта, о котором мы будем сегодня говорить.
Прыжки на лыжах трамплина – один из шести видов спорта, которые входили в программу всех зимних Олимпийских игр. Раньше они считались типично норвежским видом спорта, и первые соревнования в городе Трусель прошли в 1862 году. В России прыжки с трамплина начали в Петербурге и в Москве в начале 20 века со снежных самодельных трамплинов. В 1906 году под Петербургом построили первый деревянный трамплин. Первые официальные соревнования в России прошли в 1912 году в местечке Юбка под Петербургом. Уровень результатов был очень низким, и это отставание сохранилось на многие годы. В 20-е годы скандинавские прыгуны приземлялись за отметки 50 метров, а первые чемпионы Советского Союза в 1926 году показали результаты на уровне 18,5 метров. В 1927 году было проведено второе первенство Советского Союза, после чего состязания по прыжкам прервались до 1932 года. В 30-х годах прыжки включили в комплекс ГЗО. Началось строительство трамплинов с горой разгона и горой приземления. Скачок мощности трамплинов произошел в 1940 году, когда в Красноярске был построен рекордный для того времени 70-метровый трамплин. На нем были показаны лучшие результаты сезона в мире. В 1954 году советские прыгуны дебютировали на первенстве мира в Швеции. Там они заняли 22 место. В зимних Олимпийских играх советские прыгуны впервые приняли участие в картине Дампеца в 1956 году. Первую и единственную олимпийскую медаль завоевал Владимир Белоусов в Гренобле 1968 года. Через два года на чемпионате мира в Чехословакии Гарий Напалков победил на обоих трамплинах 70 и 90 метров.
Ну, замечательно. Ну, о судьбе как бы вашего вида спорта в целом мы еще поговорим. А хотел бы начать с вашей собственной биографии. Ну, я читал про вас, как бы обычная история. Мальчик такой был неспортивный, болел. Родители его привели, что называется, за руку в спорт. Но откуда взялся такой, в общем, как мне кажется, для тех времен экзотический вид спорта, как прыжки с трамплина? Или вы не сразу, что называется, на трамплин забрались? Как дело было?
Ну, дело обстояло довольно банально. Живя в центре города Горького, была очень хорошая возможность все свободное время проводить на оврагах, катаясь на лыжах. И это в какой-то степени позволило мне, не уповая на то, что я очень люблю лыжи, очень люблю кататься, иметь первоначальную подготовку, владение лыжами. Но в этот вид спорта я пришел, попробовав несколько видов, где, в принципе, и получалось, но как-то не имело продолжение. Я начал заниматься плаванием, где, в принципе, стало получаться, и мне прочили, как говорится, хорошие результаты в перспективе. Мне не понравилось это дело. Потом, как все советские мальчишки, стал пробовать себя в хоккее. Вот. В хоккее тоже вроде бы понравилось, но...
У вас не сильная школа там хоккейная была?
Да, я начал заниматься в хоккейной школе «Динамо», от выходца из которой, если назову фамилию, это Валера Васильев. Ну. Это чемпионы Советского Союза и призеры чемпионата СССР по хоккею. Чистовский Игорь, Сахаровский, Халаевич, ну. Лёва. Вот. Но так как школа находилась то же самое на месте, где было наличие хороших склонов и оврагов, что, в общем-то, и позволило самостоятельно построить маленький трамплин, на который меня мои одноклассники привели попробовать, так как я, в общем-то, катался неплохо на лыжах. И когда мне самому, как говорится, удалось попробовать первый раз, прыгнув с самодельного трамплина, мне как бы захотелось попробовать себя уже более скрупулезно заниматься этим видом спорта на правах члена детско-юношеской спортивной школы, которая была на Сенной площади. Ну и еще одним немаловажным фактором, что меня привело в занятие этим видом спорта, это первые и, наверное, последние международные соревнования, которые проводились в городе Горьком, где приняли участие ряд ведущих скандинавских спортсменов. И наличие огромного количества зрителей. У меня до сих пор дома есть фотография.
Но это вы тогда были только зрителем, да? Это...
Да, да, да. Я был только зрителем. Но данный вид спорта мне очень понравился в плане того, что как можно, используя лыжи, летать.
Угу. Это на о полетах мы поговорим. Ну, в общем, как выясняется, в городе Горьком не только ясные зорьки, но и горки, в общем, были, да? Такие хорошие.
Ну, а почему были? Они и сейчас остаются.
Ну, да, да, да. Ну, я имею в виду, мы же говорим о том времени, когда вы начинали. Но вы ведь поздновато пришли, по нынешним меркам, в спорт.
Ну, и по тамошним меркам.
И по тамошним тогдашним,
да? Меркам. В принципе, активно заниматься именно этим видом спорта я начал в 14 лет. Что, в принципе, ну, немножко поздновато уже для занятия этим видом спорта. Еще раз повторюсь, что меня спасло только то, что владение лыжами у меня было, как говорится, поставлено, как бы вместе впитано в меня вместе с молоком матери.
А в целом, какие-то традиции в этом виде спорта у нас тогда уже, в Советском Союзе, тогда уже были?
Ну,
какая-то школа уже сложилась к тому времени? В общем, вы были одним из таких первопроходцев?
Нет, далеко не так. Если взять вообще историю развития горьковского вида спорта, прыжки на лыжи, трамплинные, лыжные двоеборье, то мой первый наставник, первый тренер, Гласон Василий Александрович, он был и чемпионом РККА тогда по лыжному троеборью. Это лыжные гонки, слалом и прыжки на лыжи с трамплина. Вот. Следующий, как говорится, мой наставник, с которым, в принципе, мы прошли огонь, воду и медные трубы, это Сергей Алексеевич Сахарнов. Он тоже был одним из спортсменов, который занимался этим видом спорта, но в основном его-то заслуга, она и являлась в том, что он тогда, в тот период времени, уже занимался подготовкой высококвалифицированных спортсменов, где в его активе уже были, им были подготовлены и чемпионы Советского Союза по прыжкам на лыжах с трамплина, и чемпионы Российской Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина, и, как говорится, была группа тренеров-энтузиастов, которые и занимались развитием прыжков на лыжах с трамплина в городе Горьком и лыжных двоеборье.
Вот вы пришли, как мы выяснили, поздно в такой в спорт, ну, уже почти большой. Но первые успехи пришли достаточно рано. Да? Уже в 20 лет, кажется, вы выиграли Кубок четырех трамплинов. Этап. То есть все рано начнется. А в 22 года вы уже стали двукратным чемпионом мира. Такое достижение, которое в Советском Союзе и в нынешней России так никто и не превзошел. Но вместе с тем, вот я обратил внимание, а потом уже, и рановато, как мне кажется, закончилась карьера. У вас у самого не было такого ощущения?
Ну, здесь...
Что случилось? Такая вы действительно такой пролетели такой, таким метеоритом по спортивному небосклону. Хотя вместе с тем, повторяю, ну вот имя Гарри Напалков для людей моего поколения просто совершенно, так сказать, слилось, синонимизировалось с этим видом спорта. Но почему так все быстро закончилось?
Ну, одной из причин, что, как бы, сподвигло меня принять такое решение, это у меня было огромное желание выступить на Олимпийских играх, и причем выступить не просто быть участником, а иметь хороший результат именно при выступлении на Олимпийских играх. Потому что за всю свою спортивную карьеру у меня были победы на самых крупнейших международных соревнованиях. Вот вы сказали, турне четырех трамплинов. Да, я выигрывал в Олимпийском Инсбруке этап Кубка мира. Я выигрывал в городе Оберсдорф, где впоследствии проводились чемпионаты мира. Я по сумме четырех туров, турне четырех трамплинов, занимал призовое место. Но наряду с этим, как говорится, всю спортивную карьеру и в ее начале, и в середине, и в конце мне всегда сопутствовали, если с иронией сказать так, случаи серьезных падений. Что, в принципе, и накладывает свой отпечаток и на состояние здоровья, и на психике спортсмена. Ну и потом, все-таки, 28 лет, когда я принял решение закончить этот вид спорта, еще одной такой, из самой, как говорится, я считаю для себя основной причиной, это было то, что 76-й год на Олимпийские игры, которые проводились в городе Инсбрук в Австрии, я имею в виду прыжки с трамплина, да, я не попал в состав сборной команды.
Хотя, кажется, в том же году выиграл чемпионат СССР.
Не выиграл, а был вторым.
Были призером, да?
Да. Угу. Вот. Обыграв на тот момент всех олимпийцев, которые принимали участие в 1976 году. Но в то время было принято руководством, тренерским штабом этого вида спорта, которые руководили национальной сборной командой, было принято решение, что я уже старый, и мне пора уходить на пенсию.
Вы сказали, вот мы подошли к теме Олимпийских игр, вы сказали в одном из интервью, что вы никогда не были олимпийской надеждой. Я не знаю, насколько точно журналист записал вашу фразу, но если она точно так и прозвучала, то а почему? Почему? В чем дело? Что не везло? Перегорали вы как-то к олимпийским играм? Что происходило?
Вы знаете, вот очень много думаю об этом. Если взять хронологию, став участником Олимпийских игр в 68-м году в Гренобле, тогда, значит, наша команда состояла только из молодых спортсменов, которые впервые вообще в своей жизни принимали участие в соревнованиях такого ранга. И прыгая на малом трамплине, первый же пробный прыжок был по длине очень далекий. И вот эта вот эйфория, которая, может быть, меня захлестнула, она привела к тому, что у меня при остановке было падение, после итогом чего стало сотрясение мозга. Это, как говорится, для меня первая Олимпиада на данном этапе, как говорится, не то, что была закончена. Я там занял 11 и 14 место, но состояние было никудышное. Готовясь ко второй своей Олимпиаде...
Гренобль, то есть, извините.
Готовясь ко второй своей Олимпиаде 72-го года в Саппоро, в подготовительном периоде я трижды ломал ногу. И, по сути дела, на Олимпийские игры я приехал, где правая моя нога, была сломана стопа. Я подкладываю металлическую пластинку, накладывал такой крепкий бинт. И в таком состоянии делали мне уколы, блокады, делали блокаду стопы, и вот в таком состоянии...
Ну, это чертовски больно, учитывая специфику вашего вида спорта, приземление и все прочее.
И несмотря на то, когда на большом трамплине у меня перед глазами заблестела возможность выиграть золото Олимпийских игр, И это был второй прыжок. Мне нужно было прыгать, повторить по длине длину первого прыжка, и я бы становился олимпийским чемпионом. И за всю свою спортивную карьеру это, пожалуй, единственный прыжок, который я не могу до сих пор ни вспомнить, ни описать, что я сделал. То есть вот этот вот блеск олимпийской медали...
Из-за боли или...
Нет, нет, это психология, состояние спортсмена, которое меня вообще, ну, вышибло, будем так говорить. И это единственный прыжок, который я просто не в состоянии писать, что я сделал, как я сделал, зачем я это вообще пришел туда и что я сделал.
Ну, в общем, да.
Вот. И третья Олимпиада, на которую я поставил, как говорится, все, знаю уже, что и возраст, да, подходит... И, как говорится, и уже вот эти вот большое количество травм, которые было, даже несмотря на все то, на все, как говорится, я уже был семейным человеком, поставил перед собой цель пройти подготовку и попасть в состав олимпийской сборной команды. Пройдя все отборы, ну, я еще раз говорю, что руководство... И спорта, и руководство национальной команды приняло решение, что надо давать дорогу молодым. А мне, хотя я вторым номером проходил в состав сборной команды.
А по вашему ощущению, у вас была такая перспектива, шансы вот, на этой Олимпиаде, на которую вы не попали в 76-м году?
Скорее всего, если объективно сказать, то рассчитывать на какую-то одну из медалей, ну, честно говоря, шансов не было. Но быть в первой шестерке олимпийских соревнований, я все-таки надеялся быть.
Горич, а как вы объясните, что все-таки в целом как бы этот вид спорта у нас в Советском Союзе, да и в нынешней России, как бы, так сказать, от такого от уровня мировых лидеров отстает? Хотя как, вот та же Финляндия, совсем рядом. Все то, снега хватает, гор хватает. Что-то такое случалось и случается с прыжками с трамплина?
Ну, если опять-таки взять историю развития прыжков на лыжах с трамплина в Советском Союзе, то до 1975 года советская школа, школа советских прыгунов, она была одной из ведущих, и те же самые немцы на тот период, представители ГДР, спортсмены-представители ГДР, они, взяв нашу методику, советскую методику подготовки прыгунов, они ее переработали в своих интересах и, как говорится, нас нашим же оружием стали бить. Если взять историю развития этого вида спорта в скандинавских странах и в странах Центральной Европы, то этот вид спорта в странах Центральной Европы, да и в Скандинавии тоже, он является приоритетным, и за счет него происходит развитие, как говорится, других видов спорта. Я не беру только гоночные лыжи. Но другие зимние виды спорта, они, как говорится, зиждились и держались только за счет того, что представители прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья, а соревнования и в Скандинавии, и в Европе проходили всегда при огромном количестве зрителей, а все это дело, как говорится, влечет за собой и коммерческую сторону.
Ну, конечно.
И обеспечение проведения данных соревнований. Что помогало национальным федерациям иметь хорошие условия по зарабатыванию денег, которые помогало вкладывать эти же деньги в развитие данного вида спорта.
То есть из лыжных видов спорта там прыжки с трамплина такой локомотив своего рода?
Да. Ну, для примера могу сказать, что, допустим, на соревнованиях турне четырех трамплинов, два этапа из которых проходят в Австрии, два в Германии, то если взять суммарно количество зрителей, присутствующих на тренировках и на соревнованиях за все четыре этапа, это число приближается к 500 000 человек. Даже элементарно взять, если умножить на 10 там, долларов один билет, то это получается хорошая сумма.
Конечно.
У нас, в нашей стране, этот вид спорта был всегда на дотации государства. И тем более мы пользовались инвентарем до 1975 года. Почему говорю, что 1975 год стал, как говорится, отправной точкой, когда все ведущие спортсмены пошли вперед, а мы с такой же скоростью пошли назад. Потому что до 75 года мы использовали инвентарь, который нам предоставляла прыжковые лыжи, нам представляла Германская Демократическая Республика. Угу. То есть, учитывая наши связи между нашими странами, мы пользовались приоритетом в получении хорошего спортивного инвентаря, что нас ставило в равные условия уже на международной арене. Ну, форма прыгунов тогда была просто это брюки и свитер. Шапочка, очки. Доступ к этому, как говорится, виду спортивной одежды у нас тоже, как говорится, был. И поэтому вот не было такой разницы в обеспечении инвентарем и спортивной формой, я имею в виду одежды, как национальной команды, так и обеспечение наших детско-юношеских и детских спортивных школ. Потому что и детский инвентарь мы закупали, страна закупала в той же самой Германии, Демократической Республики, а инвентарь на тот период времени был один из самых лучших инвентарей. В 1975 году австрийская компания Fischer впервые изготовила принципиально новые лыжи, которые в значительной степени отличались от лыж, которые на тот момент использовались.
Лыжи именно прыжковые.
Прыжковые лыжи, да, прыжковые лыжи. Это был симбиоз пластика, каких-то смол. И вообще технология изготовления самой прыжковой лыжи, она была на 100% отлична от той технологии, которой пользовались фабрики Германской Демократической Республики. Поэтому австрийцы получили огромное преимущество, используя вот эти вот лыжи. И это состоялось в преддверии Олимпийских игр 1976 года.
Ну, у них же, наверное, сразу все стали закупать, или нет?
Ну, в тот год для...
То есть это они именно год в год так выдали?
Для советских спортсменов
новинку,
я, как говорится, по старой дружбе сумел купить лыжи БУ, которые уже использовал один мой близкий приятель в Австрии, за что мне, указали.
Серьезно?
Почему я только себе купил, а не другим.
Ну.
Вот. Ну и, конечно, получив эти лыжи, я вот в 75-м году проводил с предолимпийской недели.
Почувствовали преимущество
скольжение
сразу?
И аэродинамика поведения лыж в воздухе, это было,
сейчас совершенно другое, да?
Абсолютно. Другое по качеству, другое по техническому исполнению прыжка даже. Вот. А потом конфигурация лыжи и ее геометрические параметры, они значительно отличались от тех лыж, на которых мы прыгали до того, как. Поэтому, и вот 75-й год, он, как говорится, я почему говорю, что нас отбросило значительно назад. В преддверии Олимпиады 76-го года, те же самые австрийцы, а вслед за ними и итальянская фирма «Кальмар», они впервые, как говорится, стали использовать прыжковые комбинезоны, которые то же самое имели огромные отличия от тех брюк и свитеров, в которых мы прыгали. Эти комбинезоны, они попали к нам, но попали накануне, непосредственно для сборной команды, они попали к нам накануне Олимпийских игр. Ну, а своевременно перестроиться, потому что, еще раз повторюсь, что менялось все. Абсолютно. Менялась техника, изменилось вообще поведение спортсмена в воздухе, изменилась сама должна была измениться скорость реагирования на тот или иной компонент, когда спортсмен находится в состоянии полета. То есть вот это вот резкий такой скачок, а представители Австрии, за ними немцы, представители Германии, да и частично итальянцы, которые имели доступ к этим комбинезонам, они чувствовали, конечно, себя в более, будем так говорить, цивильной, в более привилегированной ситуации, нежели...
То есть на технологии обошли круто очень, да?
Тогда? Ну, обошли на повороте.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня человек, которому не суждено было подняться на олимпийский пьедестал, но который бесспорно остался в истории советского спорта как самый знаменитый прыгун с трамплина, двукратный чемпион мира Гарий Напалков. И вот вторую часть нашей беседы я как раз бы хотел начать с... Опять же, с того, что мы посмотрим на видеоэкран, на телеэкран, где наш корреспондент в Нижнем Новгороде Андрей Амиров записал такой короткий разговор с тем самым Сергеем Александровичем Сахарновым, вашим тренером, которого вы не раз сегодня упоминали.
С меня началось вот это вот восхождение в большой спорт прыгунов на лыжах с трамплина. Вначале, конечно, было очень сложно, потому что его вообще ничего не было. Все начиналось с нуля. Мною воспитано было 24 мастера спорта. Вот Напалков был дважды чемпионом мира. Отличал его, во-первых, высокий интеллект, как мальчишки. Он даже отличался от других ребят. И, конечно, талант. Ну, талант он развивал. Есть люди просто талантливые во всем. А он талант развивал сам. Он очень был трудолюбив. Вот даже пройдет тренировка, придет домой, ребята организуют, еще футбол поиграет. Много катался на велосипеде. Вот подъемы вот эти вот, все подъемы вот эти вот на велосипеде поднимался. В общем, у него было стремление к этому. Потом он был очень бесстрашный. Как-то раз прыгнул с трамплина, и у него отскочила лыжа. И он после этого, лыжа отскочила, и он поставил ногу сзади на одну лыжу, и скатился, и получил оценку. Это вот чудо, конечно, было. Это очень сложно. Рассказывал, когда я, говорит, как преодолевал страх. По карниру дома ходил. Чтобы вот это преодолеть, это вот, потому что прыгун... И он должен обладать, как говорится, смелостью. Без смелости тут ничего не делаешь.
Не приукрасил ничего, ваш тренер? Все так и было?
Ну, не знаю, это его мнение.
Гарри, знаете, я в этой части нашего разговора хотел бы вас вот именно в таких психологических, что ли, аспектах того чрезвычайно эффектного и, в общем... чрезвычайно все-таки для такого зрительского восприятия необычного вида спорта, как прыжки с трамплина, поговорить. В частности, конечно, что поражает, когда смотришь эти прыжки, поражает вот это вот ощущение полета. А как оно самим спортсменам переживается? Вот есть именно этот полет? Или это, так сказать, только для зрителя так кажется, что человек действительно парит в воздухе сотню метров, между прочим?
Здесь, вы знаете, есть очень интересное ощущение. Это я свои ощущения рассказываю.
Да, именно они меня интересуют.
Вот. Очень интересное ощущение. Их два. Когда нет хорошей спортивной формы, то, естественно, все это тяжело. Полет, я не знаю, ну... Не летишь, а просто падаешь, как говорится, ага. После того, как со стола отрыва ушел, ты просто падаешь, а не летишь. И вот это вот тяжелое чувство иногда, оно как бы, ну, накладывается и не позволяет выйти или не позволяет найти тот нюанс, который и будет являться, как говорится, отправной точкой, чтобы получилось все то, что от тебя требуют. Второе чувство – это когда находишься в хорошей спортивной форме. Вот здесь можно в момент полета можно петь песни, управлять, можно полететь налево, можно полететь направо.
То есть действительно, вот тут ты превращаешься, да, в какое-то подобие птицы. Такой,
можно,
да,
сделать все, что угодно. Вот. У меня в моей жизни был случай, когда после чемпионата мира вернулись домой, и в Горьком проходил чемпионат Советского Союза у нас на большом трамплине. Mm-hmm. Ну, а рабочие, которые готовят трамплины нам для тренировок, для соревнований, они говорят, ну, для всех ты чемпион мира, для нас нет. Вот если ты докажешь нам, mm-hmm, тогда мы признаем, что ты чемпион мира. Yeah. Я говорю, что нужно сделать? Они говорят, вот сначала надо, вот, ну, Есть такое понятие, как регулировка горы разгона, что, как говорится, регулирует скорость и дальность прыжка. Угу. Они говорят, для начала вот нам надо, чтобы ты с самого низу прыгнул за 100 метров. Ну, что сделать? Я говорю, ну, давайте попробуем. Я прыгнул с самого низа за 100 метров. Они говорят, хорошо. Я говорю, а теперь? Я говорю, все, поверили? Нет. А теперь, говорит, с самого верха, и надо прыгнуть 60 метров. Я думаю, ну, это уже сложнее. Потому что дальше прыгнуть легче, чем прыгнуть ближе.
Ну, да.
Вот. Ну, и пришлось доказывать, что, как говорится, я не верблюд.
Доказал?
Доказал. Я просто сделал так, что я прыгнул не 60, а 50 метров.
Ага. Ничего себе.
Вот. И тогда вот они говорят, вот теперь, говорит, мы признаем, что ты на самом деле чемпион мира.
Замечательно.
Поэтому вот это я к чему рассказываю, что... Находясь в хорошей спортивной форме, меня особо привлекало прыгать с больших трамплинов. Потому что там вот это вот ощущение полета, ощущение того, что ты... Вот я говорю, летишь, и можно песни петь? Вот это...
Можно или пели?
Нет. Ощущение внутреннее. Ну...
Но внутри все поет, да?
Внутри все поет, да. Потому что когда работали с нами медики, то официально совершенно мне один раз задали вопрос. А вы когда вот прыгаете, вы дышите или нет? Я говорю, я откуда знаю? Вот. А медики этот аспект, как говорится, исследовали. И оказывается, в период от старта до остановки, в период прыжка, дыхание спортсмена задерживает.
А это по времени сколько?
11 секунд. Я хотел спросить, сколько, как вы думаете, по времени, потому что обычно мне говорят, там, кто 20 секунд, там, кто еще, вы, говорит, в воздухе летите, там, полминуты.
Ну да.
Вот. А так принципиально, вот на трамплинах, где можно прыгать по там, 100 с небольшим метров, от момента старта до момента полной остановки максимум 11 секунд.
Как это все интересно. Как это все интересно.
На 11 секунд задержать дыхание, это не составляет труда.
Ну да. Скажите мне о страх. Все-таки есть он? Преодолевается,
знаете,
ли он? Вообще он забывается? Вот как?
Я буквально позавчера прочитал одну цитату. Не помню, кто автор, но сказано очень мудро. Если страха нет, значит, ты либо дурак, либо мертвый. Страх у любого человека, у здравомыслящего человека, он всегда есть. Только в одном случае профессиональная подготовка позволяет его убирать на задний план. А в другом случае страх позволяет убирать, не дать, вернее, профессиональной подготовке превалировать над собой. Вот два момента, которые...
Какая-то особая методика вот для преодоления этого страха именно существует в прыжках?
Знаете, я...
Даже вот Сергей Александрович рассказал, как вы ходили по карнизу. Это же вы тоже, как бы так сказать, из себя этот страх, видимо, выдавливали.
Честно говоря, этого я не помню, ходил я по карнизу или нет, но я очень боялся высоты. Прыгая с трамплина, я очень боялся высоты. Я не знаю, уже на, как говорится, на этапе завершения своей спортивной карьеры я только стал выходить на балкон, живя на 6-м этаже. До этого я на балкон не выходил, я просто боялся.
Ничего себе, прыгун с трамплина.
Да. И в то же время, один раз, когда у нас с Горьком на большом трамплине, ну, было, как говорится, такое правило, что ли, и был порядок установлен, что нужно было в празднике вывешивать флаг страны наверху нашего трамплина. Ну, и в то время не было там никаких высотников, мне не составило никакого труда залезть наверх, воткнуть флаг, оттуда спуститься. А вот когда пришлось без лыж спускаться пешком с большого трамплина, вот тут у меня был страх.
Как интересно, а?
Тут был страх. Мне легче было встать на лыжи и съехать, нежели пешком спускаться.
То есть лыжи, видимо, для вас это были каким-то таким дополнением и развитием вашей такой сущности, да?
Нет, вы знаете, это просто вот именно тот профессиональный навык, который, когда ты с лыжами, когда ты в спортивной, как говорится, амуниции, страх, как вот в этот момент страх уходит на второй план, начинает превалировать.
Это видимо, еще какой-то такой, да, но и тут еще, видимо, есть, как мне кажется, какой-то момент такой творческий, такого перевоплощения. Вы перевоплощаетесь в какую-то другую сущность, как актер играет роль и перевоплощается там в Отелло или в Гамлета. Так вот, вы перевоплощаетесь в этого самого летающего лыжника.
Ну, насчет артиста не знаю, ни Отелло, ни Гамлета там не было никогда, угу. Но здесь чисто, это мое мнение, здесь чисто профессиональный подход в занятии именно тем видом, которым ты занимаешься, и воплощение, реализация тех навыков, которые тебя научили.
Скажите мне, каких особых, ну, навыков, понятное дело, но каких особых способностей требуют именно прыжки с трамплина, и в чем вот для вас, как для человека, который, ну, и другими видами спорта занимался, вот такая особая привлекательность, притягательность этого спорта?
Ну, вы знаете, привлекательность и притягательность этого вида спорта – это, наверное, возможность все-таки полетать.
Полетать.
Да, потому что, ну, как и все, я в детстве мечтал быть летчиком.
Ага.
Вот, поэтому здесь как бы есть такая возможность. Ну, а что привлекательно именно в этом виде спорта и что, как говорится, должно быть, какими качествами должен спортсмен обладать. Ну, первое – это разносторонняя физическая подготовленность. Здесь, допустим, если взять, я, в принципе, не официально выполнил первый разряд в легкой атлетике по тройному прыжку с разбега. Вот. У меня был первый разряд по плаванию. Неплохо катался на коньках, ну, про лыжи уже и не говорю.
Ну, да.
Вот. И очень много меня Сергей Алексеевич заставлял заниматься и акробатикой, и гимнастикой, потому что у него у самого первый разряд по гимнастике был, по спортивной гимнастике. Вот. И мы в своей подготовке тоже очень много использовали, ну, на тот момент это был, пожалуй, единственный тренажер, это занятие на лопинге. Трехосевое вращение, где я крутил по 300 с лишним оборотов за один заезд. То есть развитие вестибулярного аппарата, разносторонняя подготовка, как использование скоростно-силовых видов. Потому что все-таки самое главное в прыжках на лыжах с трамплина – это момент отталкивания. Его правильность и его своевременность. Весь момент отталкивания занимает максимум 0,4 секунды. Вот в эти 0,4 секунды надо вложить все то, чему тебя научили. Поэтому физическая кондиция, скоростно-силовая подготовка, зрительное восприятие и зрительные анализаторы, которые позволяют скоррелировать работу и всех твоих конечностей, и мозги, в конце концов, должны работать здесь. Вот это вот симбиоз в реализации в короткое время большого количества движений, будем так говорить, которое должно и вылиться в одну какую-то составляющую, которая позволяет реализовать навыки прыгуна.
Травматичный вид спорта. Сильно вы бились?
Ну, все было. Все было. Все сломано. Все восстановлено, все зашито, все пришито.
Но будем надеяться, ну, что сейчас... и не подведет. У вас ведь, я читал, была какая-то, это тоже для меня очень интересный вопрос, какая-то своя собственная техника, собственная стойка. Это тоже как-то все должно быть у спортсмена экстракласса?
Вы понимаете, это уже ближе к вопросу о использовании индивидуальных качеств, которые, как говорится, есть у каждого спортсмена, который более-менее имеет какие-то свои результаты. Здесь мы с тренером нашли стойку на горе разгона, которая на тот момент была, ну, по крайней мере, мне так говорили, что я только один пользовался.
Вот. Ну вот на фотографиях, извините, что я вас перебиваю, можно сразу вас узнать. Я имею в виду уже, когда вы на лыжах, или в полете, или в стойке.
Вот. К этому нас сподвигло то, что, вот я еще раз повторю, что тренер, он постоянно что-то искал, он постоянно занимался какой-то такой вот исследовательской, будем так говорить, работой. И в то время, как говорится, мы пришли к выводу, что можно растянуть сам путь по отталкиванию на горе разгона, который позволит нам увеличить динамическую силу разгибания и в коленном суставе, и в тазобедренном суставе. А увеличение вот этой вот динамической составляющей, оно будет добавлять и мощность в момент, в финальный момент отталкивания на столе отрыва. И вот этот момент, чтобы нам удлинить вот этот вот путь отталкивания, он и сподвиг нас к тому, что мы использовать стали очень низкую стойку на горе разгона.
Скажите, сегодня сильно ушла вперед техника прыжка, вообще этот вид спорта, вот не только в плане технологий, там качества и свойств там лыж, экипировки и так далее, но именно в смысле вот техники прыжка по сравнению с вашим временем?
Ну, это, если сравнивать на примере автомобиля, это «Москвич 401» и «Мерседес-Бенц» последнего класса. Вот разница в технике.
За счет технологий или за счет все-таки человеческого фактора и чисто спортивной подготовки?
Здесь нужно сказать, что как бы вот таким толчком для изменения, кардинального изменения техники прыжков и самих прыжков, это техническая революция по, как говорится, инвентарю. Вот. Если мы прыгали на лыжах, у нас ширина лыжи была где-то порядка 10,5 сантиметров, сейчас ширина лыжи 14 сантиметров. И второй момент – это использование новой техники, которую применил в свое время шведский прыгун Ян Боклев. Это V-образное ведение лыж. В свое время, когда мы прыгали, то трактовка положения системы лыжник-лыжи, она трактовалась следующим образом. Если мы несем лыжи параллельно на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, и с положением наклона корпуса по отношению к лыжам, там не помню какие углы, то это соответствовало подъемной силе крыла Ил-18, самолета Ил-18. Когда стали использовать новый инвентарь, новые комбинезоны, новую V-образную технику, то приведу для сравнения такие цифры. Скорость на горе разгона уменьшилась порядка на 12-13%, то есть снизилась скорость, а длина увеличилась на 20-22%. За счет вот этого
интересный парадокс такой, да?
V-образного ведения лыж и положения тела прыгуна, которое накрывало вот это вот расстояние, которое идет между лыжами, оно создавало, в принципе, новую совершенно систему лыжник-лыжи, которую можно отчасти назвать дельтапланом.
Ну да.
Только дельтаплан, он в перевернутом состоянии.
Слушай, какой наукообразный вид спорта у вас, а?
Ну, все развивается.
А теперь такой совсем такой простой бытовой вопрос, последний в этой части нашего разговора. А вы, ну, понятно, что сейчас вы с трамплина не прыгаете. На лыжах ходите?
Ну, вы знаете, вот, по-моему, в прошлом году мы с женой ездили в горы, я взял ее, заставил, она вообще к спортотношению не имеет. Она встала на гоночные лыжи. Я ее попытался научить кататься. Ну и мне, естественно, как говорится, на гоночных лыжах с удовольствием, но поступали ко мне некоторое время назад предложения принять участие в чемпионатах мира среди ветеранов. Ну, на что я ответил, 2 дня рождения не бывает.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Двукратный чемпион мира, самый знаменитый советский прыгун с трамплина Гарин Апалков в гостях сегодня у нашей программы. И, Горьевич, вот в последней заключительной части нашего разговора я бы хотел начать ее, опять же, с такого видеосюжета, который снял наш корреспондент в вашем родном Нижнем, бывшем Горьком, и в котором корреспондент беседует с директором спортшколы Евгением Вашуриным.
Основана в 1965 году, на следующий год нам исполнится 50 лет с момента образования школы. На данный момент у нас в школе воспитывается порядка 280 человек. Сейчас уже мы можем сказать со 100% уверенностью, что два наших воспитанника, это Денис Кормилов и Михаил Максимовичкин, являются членами сборной команды России, которые будут защищать честь страны на Олимпийских играх в Сочи. Ситуация у нас, конечно, не очень хорошая. Комплекс трамплинов находится на реконструкции уже с 2004 года. Первоначальным контрактом были обозначены сроки. Это апрель 2014 года, но так как сейчас денег пока нету, эти сроки перенесены. Более точный срок не могу сейчас сказать. Первоначально был отреконструирован трамплин мощностью 40 метров, введен в строй. Реконструкция больших трамплинов началась в 2012 году, подрядчик вышел на объект. На данный момент демонтированы все конструкции, ну и на данный момент средства закончились и ждут средств, которые должны поступить из федерального бюджета. Этот вопрос решается правительством Нижегородской области.
Объясните мне, почему такой красивый, такой эффектный, такой зрелищный вид спорта вот у нас все время по каким-то, значит, ухабам, через какие-то невероятные трудности и сложности движется его развитие? Вот есть какое-то рациональное вообще объяснение? Вкладываются огромные деньги в спорт. Вкладываются огромные деньги в тот же биатлон, в гоночные, все виды лыж, в горнолыжный спорт, в котором ни у Советского Союза, ни у России никогда успехов не было, и непонятно, когда они будут. Прыжки с трамплина, которые вот имеют такое, пусть эпизодическое, но блестящее прошлое, в вашем лице, в виде победы Белоусова на Олимпиаде, почему-то в каких-то пасынках ходят.
Ну, я уже упоминал, в нашей стране этот вид спорта, он всегда был на дотации государства. Вот вы говорите, почему там вкладывают в строительство биатлонных трасс, там, биатлона вообще в целом, лыжные гонки, то же самое строить свои стадионы, горные лыжи. Если вот так вот внимательно посмотреть, лыжные гонки – это возможность заниматься массовыми видами спорта, и возможность с минимальными затратами привлекать детей в начальном возрасте для занятия этими видами спорта. Биатлон, лыжные гонки, спортивный инвентарь практически один и тот же.
Ну да.
Биатлон еще и в той степени, отчасти, я не знаю, это опять мое мнение отчасти, но вторая сторона биатлона, она связана с развитием ВПК.
Ну, конечно.
Они все-таки конечно стрелять должны еще и иметь хорошие лыжи, тоже должны. Горные лыжи. Ну, это массовый туристический вид спорта, занятия которыми в последнее время стали очень популярны. И, к примеру, сказать, даже в Москве мы теперь имеем возможность не только зимой, но и летом кататься на снежном покрытии, на искусственном покрытии. То есть это делает, как говорится, в свое время были инвестированы определенные, видимо, финансы, которые позволили создать определенную материально-техническую базу и тем самым заинтересовать и организовать массовость, которая и дает свои финансовые доходы и, как говорится, возможность выживания и существования этими видами спорта. Прыжки с трамплина – это не коммерческий вид спорта. А потом в свое время...
Некоммерческий в силу того, что он не может быть массовым.
Я вот и хотел сказать, в свое время, ведь в прыжки на лыжах в основном шли те, кого уже никуда, ни в один вид спорта не брали, либо это были, была молодежь с улицы. Я, например, очень хотел, когда я пришел начинать этим видом спорта, у меня не было своих лыж, у меня не было во что одеться. То есть я донашивал за соседом его, будем так говорить, вещички. А мне очень хотелось иметь и лыжи. Мне папа сделал из своих лыж, ну, я думаю, что вы помните, вот были совсем старые военные лыжи с отверстиями на носковой части.
Ну, конечно.
За которые привязывались веревочки. Вот он мне опилил для того, чтобы купить в магазине лыжи, ну, не представлялось возможным.
Ну, потому что... Бюджет не позволял.
Бюджет семейный не позволял. Да. А вот сделал такие лыжи, он мне сделал, у меня были самые элементарные крепления. Отрезали автомобильную камеру, делали две резинки, вот это и позволяло крепить валенки лыжам. И я пришел, когда заниматься этим видом спорта, и когда мне бесплатно дали простой трикотажный летний спортивный костюм, ну, я был, вы знаете, это было что-то с чем-то.
Мотивация была, да?
Да, мотивация. А потом, когда стал заниматься этим видом спорта, ну... Как я всем говорю, мне было легче перепрыгнуть, чем обойти. Я был очень маленького роста и весил порядка 68 килограмм.
Это трудно себе представить, глядя на вас.
Где-то у меня был рост 145, а вес 68.
Ну, то есть совершенно...
Вот. И меня, вот, Глазон Василий Александрович, он мне просто сказал, ну, не мне, а так, он говорит, ну, вроде, ладно. Ну, пришел и рукой махнул на меня. Дали ботинки, которые рваные и перерваные. Мне их папа устроил. Дали лыжи, которые одна длиннее, другая короче. Он мне их подделал. Ну и все, так вот потихонечку.
И как все, получилось в результате?
Да, да. Поэтому вот, мягко говоря. Возвращаясь к вопросу, почему не обращать внимания, но в последнее время, я скажу, что немало сделано.
Ах, так, вот, все-таки, да?
У нас в России, ну как, первый шаг сделали. Построили, благодаря усилиям горно-металлургического комбината на Нижнем Тагиле, реконструировали спортивную базу, на которой уже провели ряд значимых соревнований. В связи с проведением Олимпиады построили комплекс в Сочи. Ну, вот положение в Нижнем Новгороде Женя Вашурин рассказал уже, что да, вот желание есть, но нет возможности.
Ну да.
И мы на сегодняшний момент находимся на стадии, когда наши желания совпадут с нашими возможностями.
Ну, понятно. Скажите мне, а вы-то участвуете как-то сегодня в качестве эксперта, наблюдателя? В каком качестве вы участвуете в жизни вашего вида спорта? Или вы совершенно со стороны на это смотрите? Потому что я знаю, что ваша профессия, ваша работа никак не связана со спортом.
Абсолютно. И занятость, потому что вот я уже 12 лет, как говорится, в этом бизнесе, и занятость, она как бы в какой-то степени отдалила меня от этого вида спорта, потому что, ну, когда, как говорится, немножко хватнул там, немножко хватнул там, немножко хватнул там, и там, и там, и там, все может проскочить мимо.
Ну, понятно.
Того, что ты хочешь.
А поэтому... тянет? Вот я так сформулирую, так немного романтически вопрос. Снятся когда-нибудь, как вы прыгаете с трамплина? Или это уже та,
нет,
другая прошлая жизнь?
Иногда ночью летаю.
Бывает, да?
Да, ночью летаю. Но отдаваться профессии тренера и как бы или какого-то функционера именно вот в этом виде спорта, ну, пока желания нет.
Но все-таки ночью летаете.
Ну, не без этого.
Замечательно. Спасибо большое, Игорь Ильич. Было очень интересно с вами говорить. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Человек, чье имя в советское время было синонимом того вида спорта, в котором он блистал, прыжки с трамплина, двукратный чемпион мира Гарри Напалков, сегодня оказал нам честь своим визитом и беседой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
свободы в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Экс-премьер Большого театра Николай Цискоридзе недавно возглавил Академию. О целях и противниках Цискоридзе в Петербурге и Большом театре, о таланте и власти, о профессионализме и характере, о Екатерине II и Владимире Путине. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повторы в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.